Приветствуем всех любителей хорошей литературы, внеклассного чтения и нашего подкаста «Читаем и рассуждаем» на портале «Школа Москва». Сегодняшний наш разговор будет, на мой взгляд, на очень важную тему, на тему экологии. И говорить мы будем и читать отрывки из всевозможных книг, посвященных этой проблематике, с Валентиной Константиновной Туркиной, методистом отдела модерации электронного контента МЭШ Института содержания методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Так же, как и всех слушателей. Валентина Константиновна, я, может быть, открою для вас такую небольшую тайну, небольшой секрет. Я, на самом деле, по образованию географ-эколог. И с детства мечтал заниматься, так сказать, вот охраной природы. Я мальчишек отгонял от кошек, когда они хотели их мучить во дворе, не разрешал ходить по газонам, еще будучи совсем маленький. Как-то меня вот так вот воспитали. И потом я записался, естественно, в «Зеленый патруль», в «Красный патруль», смотрел с упоением передачу «В мире животных» и в результате поступил таки на факультет географии МГУ. Но та кафедра, на которую я хотел поступать, кафедра биогеографии, к сожалению, я туда не попал. Очень был большой конкурс в тот год. И я пошел на кафедру общей физической географии и палеогеографии. И как-то так сложилось, что наш завкафедры, знаменитый полярник Андрей Петрович Капица, брат Сергея Петровича и сын знаменитого академика физика Капицы, он пробил такую вот историю, что наша кафедра получила право называться к моменту нашего окончания, нашего выпуска из стен университета, получила название общей физической географии, палеогеографии и рационального природопользования. Ну и опять же, волею судеб, ни дня я этой проблематикой не занимался. Как-то так сложилось. Получилось так, что очень модная вот эта вот тема охрана природы, она всплывала как-то в нашем обществе и в нашем сознании временами, а временами пропадала напрочь. И я как бы попал вот в такой период, когда искал работу, когда уже пошел в профессиональную деятельность какую-то. Тогда очень модно стала реклама. А про экологию все забыли. И я занялся рекламой. Потому что выпускники геофака, они на самые разные, в самых разных областях работают. Дается очень широкий такой профиль образования. И вот мы занимались рекламой очень многие годы, а теперь, так сказать, я вот пришел к тому, что хочется передавать свои знания, свою начитанность, свою образованность. И я очень полюбил вот читать вслух и рассказывать про книги, которые были в моем детстве. А в моем детстве было очень много книг на тему природы, охраны животного мира и так далее. И вот как раз-таки как бы круг замкнулся, и мы будем сегодня говорить, вы с позиции специалиста, да, методиста, который глубоко в эту тему погружает, а я с позиции такого, ну, как бы поклонника охраны природы, любителя, что ли, но который в основе своей имеет какое-то такое начальное знание. И вот скажите, первый вопрос у меня к вам такой. Все-таки вот эта модность вот этих тем, которые всплывают время от времени, да, в нашем обществе, вот тема экологии сейчас опять как бы на подъеме. А от чего это вообще зависит, на ваш взгляд? То есть, ну, не знаю, ухудшилась там обстановка как-то сильно, и люди вспомнили, что надо охранять окружающую среду, да, или что? Или какие-то новые технологии пришли?
Вы знаете, так как я экологией занимаюсь уже давно и занимаюсь экологическим воспитанием, образованием, мне очень хочется думать, что, наконец, выросли те дети, которые уже в детском саду какие-то экологические привычки были присущи, их воспитали, и вот они стали взрослыми. Я со своей стороны даже на таком бытовом уровне и профессиональном встречаю огромный интерес вообще к экологии, к экологическим вопросам. И еще второе, вот для себя такое я сделала объяснение, что долгое время и до сих пор, может быть, где-то у нас было такое деление на физиков и лириков. И действительно, когда получали образование, как бы люди делились на гуманитариев и тех, которые получали, естественно, научное образование. Понятно, что разница в доказательствах, что гуманитарное образование зачастую не требует никаких доказательств. Здесь есть момент субъективизма, а, естественно, научное требует доказательств. Но так вот, экология, она не относится ни к той, ни к другой области науки, а она лежит на стыке. Это, естественно, гуманитарное знания. И здесь смыкается все, кроме научных представлений и те нравственные качества, которые все-таки заложены в каждом человеке, стремление к красоте, справедливости. И также, мне кажется, как бы усиливается вот такая социальная активная позиция людей, что люди начинают думать и вообще всегда думали не только о себе, а о своих каких-то потребностях, но о тех общих потребностях, которые должны быть удовлетворены в социуме. Ответила на ваш вопрос?
Да, вы знаете, вот про поколение выросшее, это очень здорово. Действительно, я просто не задумывался, но, скорее всего, это так и есть. А чтобы эта вот цепочка не прерывалась, какие книги, вот, на ваш взгляд, нужно с самого юного возраста давать детям, еще когда они даже, может быть, в школу не ходят, чтобы у них вот эта вот подпитка такая и воспитательный такой, воспитательная направленность от родителей им передалась.
Ну, я хочу тоже, вы рассказали о себе, я хочу несколько слов сказать о себе. Тема чтения книг вслух в семье для меня очень близка, мне это очень все нравится, это все совпадает как бы с идеалами моей собственной семьи. Поэтому мне очень приятно, что вы меня сегодня пригласили. Спасибо. А вот что касается книг, я хочу несколько слов сказать о московском проекте, в котором мы участвовали, все, кто работает в библиотеке МЭШ. Несколько лет назад Департамент культуры подготовил список книг, которые можно найти в московских библиотеках, и структурировал их по целям устойчивого развития. И вот мы взяли эти материалы и использовали их в наших материалах библиотеки МЭШ. Вот если вы позволите, то о нескольких книгах я расскажу. Так, у нас в сценарии урока «Национальный парк Лосиный остров» есть такое задание для самостоятельной работы, где нужно познакомиться с книгами для младших школьников. И вот это тут тоже очень интересный вопрос. В нашей педагогике считается, что если дети выросли, то они не будут читать книги для младших школьников, что им это не нужно. А есть и другая точка зрения, что если школьник хочет быть экологом, то важную часть его профессиональной деятельности будет занимать в том числе экологическое просвещение. А для того, чтобы вести это экологическое просвещение, нужно понимать особенности той аудитории, с которой ты работаешь.
И вот, говорить на одном с ней языке.
Да, и на одном языке. И вот мы подготовили такое задание. Несколько слов сейчас зачитаю, как оно звучит. Это самостоятельное задание. Оно звучит так. Экологические привычки возникают в детском возрасте. С малых лет необходимо научить ребенка познавать природу, любить и оберегать ее, следовать определенным общественным нормам, правилам поведения. И в этом нам помогают книги. И вот задание дается такое. Прочитайте эти книги из списка и сопоставьте истории героев этих книг ни много ни мало, а с докладом о человеческом развитии в Российской Федерации. Сформулируйте и выпишите те приемы, которыми воспользовались авторы для воспитания экологически ответственного поведения. И, выполнив эту работу, вы в дальнейшем, может быть, сделаете из нее свой индивидуальный экологический проект. Вот в этом задании предлагаются книги английской современной писательницы Адамс. Это целая серия книг, в которых рассказывается о животных. Они попадают в волшебную страну. Это бурундучки, это кролики, это вороны. Но все заканчивается хорошо, отлично. И эти книги, безусловно, учат любить природу.
Я Пока вот вы рассказывали, я как раз вспоминал книги, которые я читал. Я как-то их тоже уже упоминал, этих авторов. И Бианки, естественно, и Сладкова, и Снегирёва, и Скрибицкого. Но принёс я сегодня книжку, которая редко попадает в какие-то рейтинги. Это книга «Белый дежур». Называется она «Жалобная книга природы». И тоже хочу зачитать, не знаю, может быть, даже получится полностью главу, потому что она именно сочетает и научные, и художественные, и сказочные приемы. И писать вообще потрясающе, как бы вот как это звучит. Называется «История, у которой нет конца». А вообще книга составлена так, как будто животные, жалобная книга природы, животные жалуются на человека в основном, как им плохо живется. В жалобной звериной книге эта история пока еще не записана. Наверное, потому что у нее нет конца. Но, на мой взгляд, она очень поучительна. И, конечно, со временем попадет на страницы той нескончаемой печальной книги. Рассказал ее знакомый моряк. Про него самого можно было бы рассказать немало историй, потому что он смелый путешественник, плавал по всем морям и океанам, участвовал в трех войнах и имеет 10 боевых орденов. Но не о нем речь, а о мангусте. Этот маленький зверек не длиннее кошки, но тельце его вытянутое, тонкое, мордочка острая, а хвост очень-очень пушистый. Историю эту моряк слышал на острове Ямайка от старика, который будто бы сам помнит ее начало. А началась она почти 80 лет назад. Ну, надо сказать, что это было написано в середине 70-х, соответственно, начиналось это в конце 19 века. Моряк уверял, что ни словечко не прибавил и не убавил, что слышал, то и рассказал, и что она до сих пор продолжается. Итак, все началось с крыс. Эти наглые существа уничтожали целые плантации сахарного тростника. Не было от них никакого спасения. Однажды, собравшись вечером потолковать о дневных заботах, люди решили обратиться к мудрому старцу. Он прибыл на Ямайку из Индии. Много лет вместе со всеми трудился в поле, но стал так стар и так мудр, что мог уже только давать советы. «В Индии, на моей родине, — сказал мудрец, — живет зверек. Его имя Мангуста. Он храбрый и ловкий, уничтожает даже ядовитых змей. Вот кто может спасти поля». Ямайцы отправили в Индию своих лучших охотников. Выследить и изловить мангуст было не так-то просто. Они здорово умели скрываться в зарослях кустарников. На добычу выходили только ночью. Но ямайские охотники все же привезли на родину несколько живых зверьков. «Что же теперь делать?» — спросили они у мудреца. «Выпустите их в поле, а там посмотрим», — ответил тот. Так и сделали. Мангустам, видимо, пришлась по вкусу жизнь на Ямайке. Они сразу же принялись поедать жирных крыс. Вскоре нарожались маленькие мангустики. Они подросли и проявили такой же, как у их родителей, хищный характер и такую же ловкость. «Спасибо нашему мудрецу», — говорили люди по вечерам, отдыхая от дневных трудов. К тому времени старик умер, но память о нем свято хранили. Все, казалось, шло наилучшим образом. Жители Ямайки снимали хороший урожай сахарного тростника и продавали его в другие страны. Но вот опять случился неурожайный год. Только крысы тут уже были ни при чем. Мангусты их почти всех уничтожили. А те, которые остались, в испуге убежали подальше от сахарных плантаций и научились прятаться, забираясь на деревья. Виновниками бедствия на этот раз оказались хрущи. Их личинки прогрызали корни тростника, взрослые насекомые ели листья. И опять ямайцы заволновались. Откуда взялись в таком количестве злые хрущи? Они всегда жили на тростнике, но столько их никогда не было. И опять собрались люди, чтобы совместно обсудить происшедшее несчастье. Теперь, когда их главный советник умер, надо было самим искать выход. И вот один тоже не очень молодой человек вдруг сказал: «По-моему, во всем виноваты мангусты». «Как?» — возмутились ямайцы. «Мангусты? Наши лучшие друзья. Не мангуста ли спасла поля от крыс? Да ей памятник надо поставить». Человека, который посмел обвинить мангусту, назвали невеждой, тупицей, а некоторые даже считали его тайным врагом. Говорили, что он ждет не дождется нового нашествия крыс. И решили не допускать его больше к работам на плантациях и выгнали из села. Но сахарный тростник от этого не стал родиться лучше. Наоборот, год за годом урожаи были все беднее и беднее. Изгнанник тем временем тоже умер, так и не успев объяснить своим односельчанам, почему винил мангусту. Это сделал другой. Его слушали терпеливее. Многие поняли, что надо как-то спасать сахар. И вот что оказалось. Благодаря стараниям мангуст крысы исчезли, а мангустики все рождались. Принялись они за ящериц. Среди ящериц же были такие, что лакомились личинками хрущей. Но мангусты с жадностью без разбора поедали ящериц, и те вскоре исчезли. А хрущам только того и надо. Никто не мешал им плодиться и пожирать сахарный тростник. Ну, я дальше не буду читать, потому что, наверное, наши слушатели уже догадались, что суть здесь, ну, не в мангусте, не в жабе и не в хруще, а в том, что все в природе взаимосвязано. И нарушив вот этот естественный баланс, Это я сразу вспоминаю хрестоматийную историю, как у нас в Советском Союзе много было хорошего, но много было перекосов. И вот уничтожали волков в 30-е годы, по-моему, до войны, по-моему, после войны еще продолжали. И истребили волков очень во многих регионах. В Крыму, например, как бы практически они там жили очень активно. И из-за этого пошло тоже целое нашествие таких несчастий природных, катастроф, можно сказать, потому что волки, как говорят, санитары леса, да, они, поедая каких-то травоядных, копытных, да, они вычищают стадо от больных животных в основном, потому что взрослый лось или там олень может себя защитить, а больной меньше способен к этому. И, конечно, убрав вот эту составляющую чистильщика, санитара, люди тем самым допустили болезни, распространение болезней и вымирание целых поголовий копытных животных. И таким образом опять баланс нарушился, оттуда пошли уже другие, связанные с растительным миром, проблемы и так далее. Вот, на мой взгляд, вот эти книги, да, и которые вы назвали, и вот эта книга, они как раз-таки учат детей в такой игровой, можно сказать, форме, в сказочной форме, да, в форме притч, познавать вот эти связи, которые существуют в природе, и с этого все и начинается. И трепетное такое отношение к каким-то элементам животного мира, хотя, конечно же, это следующая у нас, может быть, уже тема такая сейчас пойдет с вами, что экология и охрана природы — это не только охрана животного мира, да, это целый комплекс мероприятий и огромный массив знаний, которым должен обладать человек, чтобы вот этот вроде как такой, ну, охрана природы. Ну, все тут ясно и понятно, охраняй природу. Но без каких-то специальных знаний это тоже, в общем-то, не так просто.
Вот можно я слушала внимательно, свое мнение тоже выскажу, слушала внимательно тот отрывок, которые вы прочитали. И, безусловно, вообще вопрос пищевых цепей, он вообще очень увлекательный. Вот прослеживать логику этих пищевых цепей, их последствия, очень увлекательный. Но меня в данном случае как бы насторожило или, наоборот, поразило впервые, вот, что речь, собственно, не идет о человеке. В середине, в центре экологии система человек, общество, природа. И даже в этой книге как бы то, что люди страдали, да, у них не было сахарного тростника, не урожая сахарного тростника, ну, это как бы не стоит в центре внимания.
Я с вами не согласен.
То есть сам человек не стоит в центре внимания. Вот что очень жаль.
Я не соглашусь, но по другой причине, а по причине того, что человек таки виновен, он в центре вот всех этих
вот
несчастий.
Вот он только виновен.
Да, сначала он, значит, совершил вот эту ошибку, а потом он не послушался правильного совета, который давал другой человек.
Вот человеку в экологии очень зачастую отводится именно такая роль, что он только виновен.
А как это изменить? Вот тоже вопрос.
Вот я хочу сказать несколько слов о программе по экологии, которая в данный момент существует. Она содержит несколько модулей, всего 6 модулей у нас. И один из модулей, значит, я уже назвала, это «Человек, общество, природа». Один модуль «Ресурсосбережение», один модуль «Загрязнение окружающей среды». И еще один — это взаимоотношения человека с окружающей средой. Сюда мы вынесли именно социальные вопросы, социальные роли. И последний — это экологические проекты. И вот мне кажется, что вот сейчас в Москве экологическим воспитанием, образованием занимаются буквально все школы. Ну, я хочу в подтверждение своих слов привести такой факт, что фестиваль «Бережем планету вместе», когда-то мы его начинали, в этом году уже проходит 8-й раз. Этот фестиваль включает в себя различные конкурсы для школьников, для педагогов и экологические акции. И вот охват мероприятий — это порядка 400 тысяч человек, то есть повсеместно проводятся такие мероприятия. Поэтому есть определенные успехи. Но я хочу вот так, такой аспект подчеркнуть, что очень часто экологическое образование и воспитание сводится к получению научных знаний. А вопросы эстетического развития, любования природой, то, что создает в итоге мотивацию в познании природы, ее сохранении, вот зачастую не так сильно освещен.
А практические вопросы?
Ну, практические вопросы, я хочу сказать, в программе есть уже не только детского сада и начальной школы, программа экологического воспитания и образования. В 9 предметах основной ступени есть тоже вопросы и требования к результатам по экологии. И вот в этом году есть еще предмет экология на 3-й ступени для 10-11 класса. То есть фактически продуманная вот такая вот система, охват есть различных возрастов.
А фестиваль, вот, который вы упомянули, он не перешел на федеральный уровень?
Это московский фестиваль, московский, да.
Вообще было бы здорово распространить этот такой передовой опыт, как принято говорить, на всю страну, потому что я многие фестивали знаю, и там чтецов, и литературный, и поэтический, и патриотический, но экологического такого всеобъемлющего я не слышал, что...
Нет, ну много проводится фестивалей, и очень много проводит и Совет Федерации различные фестивали, много проводится таких всероссийских мероприятий, в которых в том числе и принимают участие московские школьники. Много мероприятий проводит «Единая Россия», тоже московские школьники принимают участие. То есть здесь недостатка нет в выборе.
Еще мне, значит, вот очень понравились вот эти модули, о которых вы сказали, потому что, собственно говоря, они описывают вот те другие стороны проблемы охраны окружающей среды, о которых я говорил, что это не только охрана животного, ну и там растительного мира, да. Давайте еще порекомендуем какие-то книги. Вот у меня лежит передо мной книжка, ну, «Трагедия диких животных» Игоря Акимушкина, нашего знаменитого биолога, писателя и эколога, можно сказать, хотя тогда еще так не называли. Не было такого даже понятия экологии еще вот в те годы, когда Акимушкин активно выпускал свои книги. У него огромное количество интереснейших книг, но, опять же, связанное вот с животным миром. А вот, вот эта книжка Питера Фарба, он известен как энтомолог, то есть у него есть книжка, такой огромный том, или даже два, «Насекомые». То есть вот такое описание этого мира, этих крохотных, иногда не очень крохотных, живых существ. И вот он, как оказалось, я не знал про его вот эту стезю, что он тоже был большим, так сказать, вот популяризатором бережного отношения к природе. Ну, наверное, все люди, все ученые, все, кто любит природу, они внутри есть как бы в них вот этот стержень бережного к ней отношения, на мой взгляд. Сейчас мы это тоже, кстати, обсудим. А, значит, вот книжка Фарба, она и называется «Популярная экология». Очень интересно составлена, здесь много фотографий. Она прямо как такая энциклопедия, хотя не классическая, то есть здесь нет по буквам, так сказать, описания процессов и терминов. Но тут много что связано именно и с основными понятиями биологии, географии, а экология, как вы правильно сказали, она на стыке, да? Вот. Ну, например, вот открыл «80 миллионов лет в одиночестве», называется глава. Представим себе, что некая группа животных, ряд видов, приспособленных к определенным условиям, в результате какой-то природной катастрофы оказались оторваны от всего остального мира. Будет ли идти эволюция в таком изолированном мире, или его обитатели останутся живыми реликтами давно минувших времен? И вот такой риторический вопрос. И рассказывается про Мадагаскар. Мы знаем, что на Мадагаскаре действительно уникальное сообщество животных и растений, потому что он вот как раз-таки 80 миллионов лет оторвался от континента Африка, и 400 километров находится вот этот пролив, который эти животные, ну, если они не птицы, а преодолеть не могли. И поэтому там такое вот сообщество сохранилось уникальных животных, которые нигде не представлены. А перевернув страницу, мы попадаем на главу «Нашествие растений», где автор сразу пишет вот то, о чем мы говорим. «Не менее серьезными могут быть последствия беспрепятственного роста и размножения некоторых растений. Опунцию завезли в Австралию в качестве материала для живых изгородей и продукта питания. Она разрослась на территории более 60 миллионов акров, прежде чем дальнейшее ее расселение было остановлено насекомыми-паразитами. Ну, то есть человек все время что-то совершает и потом вынужден исправлять вот эти свои ошибки. Ну, давайте от вот животного и растительного мира перейдем к другим понятиям экологии, к другим понятиям, к другим процессам, которые происходят, если мы говорим об охране окружающей среды. В частности, вы сказали про ресурсосбережение. Вот. Это то, о чем нам в детстве, мне, по крайней мере, и моему поколению говорили: выключи свет, закрой воду. Дети в Африке недополучают питьевой воды, а ты тут вот чистишь зубы и открыл на полный ход кран. И вы знаете, я вырос, и вот своему ребенку так говорю, потому что, ну, меня раздражает, когда вот открывают кран и пошли куда-то, а вода течет. Ну, меня прямо это на физическом уровне, я не могу, меня прямо всего перекореживает, когда я вижу открытый кран. Еще интересные были факты, что вот если кран не закрыт полностью, то по капле за 2 часа. И действительно, мы экспериментировали, мы ставили тазик, и вот эти капельки через определенное время мы засекали. Действительно, огромный объем воды формируется всего лишь из-за одного незакрытого до конца крана. В чем вот процесс этого ресурсосбережения, как книги могут помочь? Есть какие-то, ну, не знаю, методические или даже, может быть, художественные какие-то образцы, которые надо привести нам в пример сегодня?
Да, вот я хочу еще рассказать об одном сценарии Лука, который называется «ВМЭШ. Экологическая культура как условие достижения устойчивого развития общества и природы». И, опять же, из той же подборки Департамента культуры привести примеры двух книг. Одна книга итальянского писателя Аскари о еде, в которой говорится о том, что еда — это вообще просто все, это и география, и экономика, и история, и политика, и культура. И здесь же приводятся такие примеры, которые просто бьют не в бровь, а в глаз, и заставляют после чтения этой книги бежать и бороться с голодом. То есть эта книга посвящена проблеме ликвидации голода. И приводятся такие цифры, что то количество еды, которое выбрасывается, в 4 раза превышает то необходимое количество, чтобы накормить всех голодающих на Земле.
То есть вот очередной перекос, да, там 10% да. населения Земли переедает 800, 4 раза.
Да, 800 миллионов, да, голодающих. И вторая проблема с едой связанная, это, конечно, упаковка. То есть упаковка дает нам столько мусора, опять же, что это основная составляющая всех отходов.
Меня тоже иногда раздражает. Да, конечно, когда красивая печенька, каждая в своем пакетике, но меня иногда это дико бесит, потому что можно было бы без этого всего вполне обойтись. И мы... Вы когда сказали про «надо бежать и бороться», я думал, с перееданием, а вы говорите, с голодом. Вот тоже две стороны одной медали, да? Ведь мы очень часто... Ну, балуем себя тогда, когда это, в общем-то, иногда надо себя баловать, но когда это превращается уже в распущенность пищевую, я это называю пищевая распущенность, да, когда человек все время что-то поглощает. Вот с этим как бороться? Это, с одной стороны, вроде как мы в школу ходим, там, в институт, да, у нас там есть часы, занятия, перерывы, время на обед. А потом мы вырастаем, и начинается вот это вот бесконтрольное, безрежимное поглощение, да, еды. Как с этим, ну, не знаю, бороться или как правильно сказать?
Я хочу сказать, что во всем должна быть культура. Культура потребления в том числе, да. То есть человек должен понимать, что правильно и почему правильно. Вот вы, я хочу обратить, еще остановиться на том примере, который вы привели при помощи о воде. Об открытом кране, о каплях. Но, с другой стороны, пока ребенок маленький, ему можно просто сказать, что давай закрой кран, а иначе расходуется вода. А более старшие дети понимают, что значит она расходуется. У нас вот водоснабжение Москвы там не может вода вообще израсходоваться и закончиться. И когда мы закрываем кран, здесь уже другое объяснение должно быть для более старшего ребенка, да? Да, эта вода выльется, да, она вернется, мы без воды не останемся, но для ее очистки потребуются средства, потребуются затраты. То есть она вернется, но она для нас будет уже более дорогой. То есть здесь уже нужны как бы другие объяснения. И вот такие научные объяснения, которые соответствуют каждой своей целевой аудитории, они помогают осмысленно как-то контролировать свои действия.
Я думаю, если ребенку сказать, что да, будут расходы, и мы больше заплатим еще и квартплату из-за этого, и ты не получишь там очередную игрушку или какой-то донат на твою игру в компьютерную. И если вернуться к еде, то такая же история с одеждой. Это какие-то безумные залежи одежды в магазинах. Я просто не понимаю, кто это сносит и когда. И самое главное, что компании, которые производят одежду, я занимался модой одно время очень активно, но не самой модой, а рекламой моды. И вот в 2000-е годы появились компании, которые ускорили процесс, ну, сезон моды, есть весенние показы и осенние показы, соответственно, на зимние... весенний сезон и на летний-осенний сезон. И компании постарались ускорить вот этот процесс, чтобы человек не два раза в год менял как бы гардероб и свои привычки к сезонам, а именно практически каждую неделю. То есть ты приходишь, там какие-то новые вещи появились, новые, и они заполоняли магазины, прилавки, полки, вешалки, и людей как бы стимулировали к тому, чтобы они вот это вот покупали, потребляли. Ну, может быть, сейчас что-то изменится, я надеюсь, потому что одно время это прямо, ну, на мой взгляд, была катастрофа, потому что мало того, что это производилось, это потом же еще и утилизировать надо.
Да. Я вот хочу сказать, что экологи тоже вот на эту ситуацию, они тоже отвечали определенными действиями. И я знаю, что работали экологи над тем, чтобы, ну, скажем, в некоторых городах вот мира складывалось негативное отношение к людям, которые очень часто меняют одежду. То есть появляться в одежде новой коллекции уже было, ну, неприлично. То есть это осуждалось. То есть это общественное мнение на это, в принципе, может вполне даже влиять. Но я хочу сказать, что здесь вообще, вот у нас тоже в Московской электронной школе есть несколько тестов, приложений, которые посвящены именно умеренному потреблению. И здесь вообще-то очень большая проблема психологическая. Дело в том, что кроме научного знания, да, ребенок получает так называемое житейское обыденное знание. То, что ему сказали подруги, мама, родственники и так далее. И вот там, где научное знание оставляет пробел, нишу, вот это обыденное житейское знание, оно внедряется. Поэтому то, что ребенка научили, как нужно поступать там с оберткой, как нужно сортировать, утилизировать, зачастую в какой-то незнакомой ситуации, в жизненной, оно разбивается в дребезге и применяется житейское знание. Вот, например, у нас даже есть такой вопрос. Вы заказали пиццу в одноразовых там стаканчиках, вам принесли и стаканчики, и салфетки, как сейчас это принято, да, сок. Вот что вы будете с этим делать? И возможный вариант ответов. Вот один из вариантов ответа такой. Выброшу, где попало, есть дворники, они все равно уберут. И как ни странно, конечно, это неправильно абсолютно, но есть люди, которые в такой ситуации выбирают именно такой ответ.
Мы перешли уже к процессу как раз-таки, к вопросу, о котором я хотел много времени уделить, но не знаю, насколько у нас хватит времени, это как раз к вопросу вот разделения мусора, выделению отходов, которые можно переработать. И как раз-таки вот к этому общественному мнению бытует, что все это зря, что все это свозится, все равно контейнеры эти везутся на одну свалку, совершенно неправильное, на мой взгляд, мнение, и я как бы этот вопрос исследовал, и вы, наверное, подкрепите какими-то доводами мое мнение, потому что, ну, там вот есть Эколайн в одних районах Москвы, в других еще какая-то компания, которая даже просит население, если вы увидите, что приехала машина к вашим мусорным бакам и забирает не то, что у нее написано на борту, сфотографируйте и пришлите нам там на WhatsApp, или, ну, дается номер горячей линии, куда надо это просигнализировать. И я ни разу не видел, чтобы машины забирали не тот контейнер. То есть утром приезжает машина, забирает вторичку, потом приезжает машина, забирает смешанные отходы. Но вы сказали про дворников, и я вспомнил. Вот тут огромный пробел, потому что люди, ладно, людей надо воспитывать, но дворники, они не имеют права кидать листву собранную в синий контейнер. А они постоянно почему-то это делают. То есть я не понимаю, есть контейнеры обычные, брось туда. Это же, ну, явно не пластик, не стекло, не металл и не бумага. Почему-то вот я звонил в какую-то вот фирму, которая занимается как раз-таки сортировкой и переработкой, или сортировкой, или переработкой, и они мне сказали, это вопрос коммунальщиков, вы им задайте этот вопрос, пусть они... Нет, ребята, это ваш вопрос, это вы должны экологически воспитывать и население, и дворников, потому что от этого зависит ваш, ну, бизнес. Правильно?
Вы знаете, я как бы хочу такую внести ясность. Понятно, что тут все непонятно. Вот совершенно непонятно. Но я хочу привести такой пример, что несколько лет назад я была приглашена в Московскую торгово-промышленную палату, где обсуждали как раз вопрос становления этой отрасли народного хозяйства. Были приглашены из образования те, кто занимался на уровне школ, на уровне вузов, и были приглашены предприниматели, которые говорили о том, что такой отрасли народного хозяйства у нас нет, и ее нужно создавать. И, к сожалению, вот зачастую наши ожидания о том, что уже все случилось и все хорошо работает, они пока еще не оправданы. А для создания любой отрасли нужно прежде всего что? Кадры. И вот речь шла о том, чтобы формировались новые кадры, что потребность в новых знаниях. И приводили такой пример, что зачастую экологи... Вот традиционно у нас действительно разбираются в животном мире, растительном мире, а на предприятиях требуются экологи с другой спецификой. Это экологи-юристы, экологи-экономисты. То есть отрасли как таковой еще нет. Идет становление высшего образования. И некоторая такая оптимизация знаний, которые они должны получать. Поэтому то, что мы хотим как бы уже видеть, что у нас повсеместно работают там заводы, ну, где-то есть какие-то порывы, но целостной системы, к сожалению, еще нет. Это как бы большая проблема. Но в экологии, опять же, результатом является не только довезенная до нужного места там макулатура, но еще и такой социальный эффект, как экологическое просвещение. Поэтому здесь это тоже очень важные вообще вопросы. Решать его тоже нужно сначала, а потом уже создавать заводы, куда повезут вот то, что мы с вами отсортировали. Ведь вы понимаете, если мы построили завод, а он будет стоять у нас недогруженный, или не загруженный, то это большая экономическая проблема. И то, что в Москве используют вот технологию два бака, правда, немного позднее, чем в России в 2019 году ввели вот этот раздельный сбор, это как бы начало пути. Мы знаем, что в мире происходит более жесткая сортировка, да, даже на уровне домохозяйств уже в доме у жителей стоят различные пакеты, куда они уже дома сортируют стекло отдельно, металл и бумагу и так далее. А у нас пока только два бака, мы в начале пути.
Я бы этим занимался, если бы в подъезде или там на этаже стояли эти вот емкости. Ну, понятно, что это огромные расходы по забора этого, по транспортировке, и с каждого этажа собрать. Это представляете, да, сколько нужно людей, средств. Но с этого надо начинать. Хотя такой каверзный вопрос хотел вам задать. Я где-то читал, что то ли шведы, то ли норвежцы, в общем, кто впереди, так сказать, по сознанию на тему экологии, они подсчитали, что экономия от раздельного сбора и от переработки не такая великая, как расходы по осуществлению всех этих процессов. Но это надо делать, потому что это именно на подсознательном уровне закладывает в человеке бережное отношение к окружающей среде. Мне это очень понравилось. Может быть, это не так. Я где-то сказал на каком-то форуме тоже такую вещь. И люди, которые вот с официальной точки зрения, так сказать, присутствовали на этом форуме, они сказали: «Нет, вы что? Это неправильно, экономия существует» и так далее. Я им тогда дальше задаю вопрос. А вот я всегда удивляюсь, ведь мы должны отмыть вот эту жирную банку или там от йогурта емкость, чтобы она попала на сортировку чистой, потому что там никто ее мыть не будет. Хотя там есть тоже определенные, ну, градации, что они моют, что они не моют. А если сильно засоренная, сильно загрязненная, ее, да, выкидывают. И говорю, вот та вода, та электроэнергия, которую я потратил на этот отмыв, мало того, что я, опять же, свой счетчик накрутил и больше за это заплачу, но это, да, это мое, так сказать, вот внутреннее состояние. Я хочу помогать природе сберегаться. Но чисто экономически, неужели это... И они сказали, да, есть расчеты, я их, правда, не видел, что даже вот эта отмывка воды тратится столько-то, но потом, когда это идет на переработку, сохраняется столько-то ресурсов.
Вот я хочу тоже привести пример. Мы недавно сделали такое задание, которое касается Московской электронной школы. Это применение упаковки, упаковочных пакетов. Здесь все неоднозначно. Казалось бы, нужно отказаться всем от пластиковых пакетов, да? Дальше есть биоразлагаемый пластик, дальше есть бумажные, одноразовые.
Тканевые вот эти.
Ткани, да. Дальше, вот, дальше уже пошли сумочки, которые лучше вообще самим шить и ходить с ними. Но опять же, вот я к вашему примеру, но потом его нужно эту сумочку взять дома и, наверное, постирать.
Через какое-то время,
через,
да.
Через какое-то время, да, то есть она тоже не вечная. Но вот мы должны учитывать просто все вот нюансы, и однозначного ответа нет.
Потому что нету какой-то глобальной вот этой, наверное, системы, которая... вот вы работаете методистом, да, просвещая людей, давая им в руки, в глаза, давая им материал, который позволит им, ну, стать чуть выше, чуть лучше. А какой-то вот глобальной системы именно с экономической точки зрения и с юридической, как вы сказали, должен быть эколог, экономист, эколог, юрист. Этого еще только надо нам надо формировать это. Может быть, из тех школьников, которые нас сейчас слушают, вот все-таки я надеюсь, что наша программа, наш подкаст влияет на их умы. И иногда у нас нет какой-то глобальной задачи на подкасте. Мы просто рекомендуем какие-то книги, чтобы наши дети были умнее, лучше, чище, интереснее жили, потому что все это от книг идет. Но вот конкретно этот подкаст, мне кажется, он может в какой-то степени какой-то маленький шажок в сознании наших слушателей сделать, чтобы они все эти вопросы, которые мы сегодня по верхам затронули, чтобы они задумались, да, и дальше стали это использовать. А закончить я хотел небольшим отрывком из книги Давида Армандо «Нам и внукам». Очень классная книжка. Я ее никогда в детстве не видел. И вот недавно для себя открыл. В 1966 году была издана. Тоже много тут иллюстраций, фотографий очень характерных. И еще интересен такой факт, что ее иллюстрировал наш карикатурист Евгений Ведерников. И поэтому здесь очень много таких карикатурных, вот, рисованных историй, картинок, которые, конечно же, ну, даже ребенка могут заинтересовать и заставить его начать читать. Хотя здесь много всяких вот и про законы, это, понятно, в советское время писалось, законы РСФСР, Советского Союза и так далее. Но многое здесь, кадастр упоминается. У нас недавно только вот этим кадастром стали заниматься. Вот все это уже было в том веке. А отрывочек такой. В целом, все же, среда обитания общества в наибольшей мере ухудшается в больших городах. Здесь сочетаются такие факторы, как загрязнение атмосферы, недостаток инсоляции, перегрев каменных стен и асфальта летом, постоянный раздражающий шум, нервная напряженность жизненных темпов. Это в 60-х годах. А писал он еще раньше, это издано в 60-е годы. То есть и за эти там 80 лет, 60 лет, да, все ускоряется, и темпы, и загрязнение, и перегрев, а мы все живем. Человек.
Ну, технологии тоже появляются новые.
Наряду с ухудшением условий среды при нерациональном использовании природных ресурсов или загрязнении ландшафтной среды продуктами жизнедеятельности общества, цивилизация создает угрозу здоровью людей еще и облегчением передвижений. Часто нельзя сказать, вреден или полезен сам по себе тот или иной природный комплекс. Условия субарктики столь же хороши для немца, как и условия экваториальной Африки для конголезца. Но поменяйте их местами, страдания их будут чрезвычайно тяжелыми, и шанс погибнуть весьма велик. Ну, то есть вот, почему я именно этим отрывком хотел закончить, потому что он тоже о комплексном подходе. Он здесь как раз перечисляет, автор, все вот эти вот негативные воздействия от чего? От того, от того, от того, от того, а не только защищая животное, которое там страдает, потому что его браконьер убил. Ну, как бы, если вот наши слушатели вот это возьмут себе на заметку, я думаю, что мы какой-то шажок вот этот сделаем, о котором мы говорили.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам огромное, что вы уделили время. И именно вот с позиции методической кое-что пояснили. И те книги, которые мы не успели, я смотрю, у вас интереснейшая книга Жака Ива Кусто. Мы обязательно ее тоже упомянем и перечислим все книги, которые мы сегодня называли и которые мы не назвали, в комментариях, чтобы люди могли сами найти их и почитать.
Спасибо, до свидания.
До свидания.